Добрый день, вернее вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Галина Петровна Хованская, член Комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям. Добрый вечер, Галина Петровна.
Добрый вечер.
Галина Петровна, хочу начать с простого вопроса. А почему у вас до сих пор не опустились руки? Это что, природный оптимизм, или вы что-то знаете такое, чего многие отчаявшиеся не видят?
Вы знаете, вы попали в точку, потому что руки иногда опускаются ближе к вечеру, потом все-таки высыпаешься и утром снова.
Я же не про усталость, я про то, в какой ситуации.
Я именно говорю о моральном аспекте этой проблемы, да, потому что это гораздо сильнее, чем физическая усталость, иногда действует. Но на самом деле все-таки что-то удается сделать, понимаете? Если бы не удавалось, то я считала бы свое присутствие в Думе бессмысленным. Но все-таки удается что-то сделать.
Давайте тогда, так сказать, для простоты восприятия. Сколько процентов от задуманного, желаемого удается сделать?
Процентов 10-15. И то, если подключаются такие силы, как представитель Совета Федерации, Верховный суд, Конституционный суд, понятно, Высший арбитражный суд иногда. Вот с их помощью удается иногда решить проблемы.
Вы в основном занимаетесь жилищным законодательством и проблемами ЖКХ, насколько я понимаю.
Да, я даже председатель подкомитета по реформированию ЖКХ. Да.
Вот расскажите вообще, что происходит? Потому что у нас у всех достаточно фрагментарное представление и в основном основанное на личном опыте. А у вас, насколько я понимаю, все-таки взгляд, так сказать, Россию всю охватывая взглядом.
Да, действительно, переписка моя от Калининграда до Дальнего Востока, Приморского края, очень активная. Поэтому иногда я говорю о том, что я знаю ситуацию в регионе лучше, чем люди, которые сидят на более высоких позициях. Да?
В регионе.
В регионе, да, в регионе. Читать нужно письма граждан. Знаете, на 10 писем одно получаешь такое, которое, в общем, дает толчок к каким-то законодательным инициативам даже. Потому что понимаешь, что это, да,
что действительно реально. Что происходит? И с земельными отношениями мне интересно, и с ЖКХ.
Ну, то, что касается земли, меня интересует, конечно, проблема, в первую очередь, земли в городе. Потому что я избрана от Москвы была, и сейчас избрана от Москвы. В свое время была одномандатником. Сейчас я по списку от Москвы тоже проходила. Стала депутатом Государственной Думы. Поэтому формирование земельных участков под многоквартирными домами – это тема номер один. То есть последствия саботажа властей, которые сейчас я наблюдаю во многих крупных городах, может быть, исключение Санкт-Петербург. Как ни странно, там вот, ну, может быть, это и нормально, там ситуация лучше с формированием земельных участков. Казалось бы, есть закон о введении в действие жилищного кодекса. Все написано. Угу. То есть мы собственники в силу закона. Единственное, что нужно определить границы земельного участка. Да,
так, видимо, только с этим проблемы-то и возникают.
Да, да. Потому что все начинается с межевания.
Я не планировал на эту тему поднимать, но так получилось. Вот я в 85-м или 86-м году купил квартиру в кооперативном доме. Значит, и вот сейчас, вот буквально в 2010-м, кооператив столкнулся с такой ситуацией. Значит, выделили в 86-м году вот такую-то землю, закрепили за кооперативом, построились. Кооператив построили, значит, сделали небольшую парковку для машин, даже в московских условиях, ну, во дворе парковка, но не строительство, и сделали детскую площадку. В этом году пришли, значит, товарищи из земельного комитета и сказали, а вы занимаете чужую землю, вот вам полагается вот столько, и, значит, там по заборчик обрезать пытаются. Я не знаю, чем это дело все закончится, но, естественно, возникает подозрение, что это землицы захотели землицу для того, чтобы еще какое-нибудь точное здание там выдрузить.
Абсолютно, абсолютно точно, да, вот диагноз поставлен, потому что нежелание московских властей решать эту проблему, это их функция, это государственная функция, об этом тоже в законе написано, она связана действительно с желанием не отдать последний ресурс, не упустить его из рук. С другой стороны, казалось бы, как государственные чиновники, они должны быть заинтересованы в том, чтобы все земельные участки в Москве были сформированы, потому что после этого собственник платит налог. Налоги, куда он платит? Налог идет в бюджет.
Да.
А с бюджетом, особенно вот сейчас в кризисный период, очень и очень все сложно. Понимаете, то есть режутся социальные какие-то программы, не вводится жилье, например, в Москве вдвое снижен объем вводимого жилья.
Я слышал, что по Москве, не знаю, по Московской области я слышал цифру, что в прошлом году было 16 миллионов квадратных метров, а в этом году 7 миллионов.
Ну, у меня информация такая, вот по первому кварталу по сравнению с прошлым годом, по Москве объемы упали в два раза, а по области на треть. Вот то, что есть на первый квартал, это как бы официальная информация. Так вот, к сожалению, с этим сталкиваюсь не только в Москве. Есть жалобы из других регионов, но в Москве это особенно ярко проявляется. Буквально вот недавно на «Эхо Москвы» в одной из программ я услышала своего бывшего коллегу. Я же 10 лет была депутатом Московской городской думы и возглавляла комиссию по жилищной политике. Так вот, я услышала выступление одного из своих коллег, который буквально запугивал москвичей в этой студии, говоря о том, что если вы, не дай бог, оформите земельный участок, и если ваш дом по каким-то причинам станет аварийным, да вы же разоритесь, вы же пойдете с умой на улицу, потому что вам скажут, давайте вот это все делайте сами за свой счет, и мы вам помогать не будем. На самом деле это, мягко говоря, не соответствует законодательству, потому что закон действительно позволяет собственнику решить самим проблему с этим домом, да, это их право. Но если у людей нет средств, то дальше вступает обычная норма закона, которая предполагает компенсацию за изъятый земельный участок вместе с объектом недвижимости. Так что не надо запугивать москвичей о том, что если они сформируют земельный участок, им будет плохо. Им будет хорошо. Окей. Налог маленький.
С землей понял. А что у нас происходит с ЖКХ? Объясню свой вопрос, сразу поясню на примере. Я в основном живу за городом, у меня свой дом. Значит, и я как-то на досуге провел очень интересный арифметический подсчет. Я посчитал стоимость расходов на электроэнергию, газ и воду в расчете на квадратный метр загородного дома. И сравнил с той же цифрой в Москве. У меня получилось в 12 раз меньше. Хотя цена газа, электричества и воды... Ну, вода загородная у меня вообще бесплатная, поскольку она из скважины.
А,
вот. Но вода электричества и газа, она, в принципе, как бы, ну, в общем, одинаковая. Ну,
тарифы устанавливают, это на самом высоком уровне.
Да, ну,
газ и электроэнергия.
12 раз. Почему дело? Вот это я к вопросу о ЖКХ. Где воруют?
Но дело в том, что с электроэнергией это на самом деле проще. Практически в 90% случаев есть счетчики. Здесь все более-менее спокойно. А вот как раз то, что касается воды, которая у вас бесплатна, вот здесь москвичи просто горят синим пламенем, если у них нет счетчиков на воду.
А знаете, по какой причине?
Норматив
у нас, увеличен. Знаете, по какой причине у нас правление нашего ЖКХ запретило, подчеркиваю, запретило гражданам ставить счетчики водяные?
Можно так.
Вот по какой причине? Потому что если все поставят счетчики, то вода, расходуемая на общедомовые помещения, то бишь подвал, мытье лестниц и так далее, будет неучтённой, никто не будет платить.
Но это неправда, потому что у вас должен стоять и счетчик общедомовой,
конечно,
и счетчики в каждой квартире.
Это просто потому, что городские власти нашли союзников в лице председателей правлений ЖСХ.
Но это возмутительно, потому что как раз они должны защищать ваши интересы. И это выгодно, я могу сказать, кому? Тем, кто сдает квартиры, будучи зарегистрированным в единственном числе, сдает там большой команде, да, игроков на рынке или где-то еще в каких-то других точках торговых. Вот эти люди, они действуют недобросовестно очень, потому что за них платите вы, соседи по дому, которые добросовестные, являются добросовестными плательщиками. Поэтому, видимо, в ближайшее время будут введены такие нормативные документы правительством Российской Федерации, по которым заставят ставить счетчики. Понимаете? Заставят.
Хорошо.
Малоимущим за счет бюджета. Да, вот в Москве такое положение действовало, сейчас из-за кризиса немножко притормозилось, но те, кто получает адресную помощь, субсидию на оплату за жилое помещение, коммунальные услуги, те могут рассчитывать на то, что им установят счетчики бесплатно.
Хорошо. Ну, счетчики с водой, это понятно. А вот вся эта катавасия с якобы ремонтом домов, якобы электриками, сантехниками, которые нас обслуживают. Вот все это.
Вы все знаете, оказывается. Говорите, ничего не знаете про ЖКХ. Самые нужные точки.
Я-то знаю, как потребитель.
Да, но у меня действительно очень...
Как лицо надуваемое.
Да, да. У меня действительно очень много писем с жалобами на качество ремонта. Вот, вы знаете, началось с того, что даже если в вашем доме создано ТСЖ, но это отдельная больная для меня сейчас тема, и об этом тоже, конечно, надо не только говорить, надо кричать.
Это мой следующий вопрос вам.
Да. Дело в том, что даже если в вашем доме существует ТСЖ, вы не можете рассчитывать, что деньги поступят на капитальный ремонт на счет вашего ТСЖ или даже на счет управляющей компании. Оказывается, у нас в городе на Тверской 13 лучше знают, что нужно сделать в вашем подвале, что нужно отремонтировать в вашем конкретном доме. И вот у меня есть такой общественный совет по жилищной политике, который я веду многие-многие годы. Так там есть очень квалифицированные уже председатели ЖСК, которые гораздо более высокие по уровню знаний своих, да, нормативных документов, законов, чем глава управы или даже префект какого-то округа. Так вот, они как раз говорили о том, что нам надо менять коммуникации в подвале, а нам начинают утеплять фасад. А у нас стены вот такие, толстые. Мы никогда не страдали от этого дела, понимаете?
Вот, теперь вернемся к тому, что вы депутат Государственного дома.
Да.
Так вы же можете выступить с законопроектом, который разрулит эту ситуацию на уровне законодательства?
Дело в том, что Москва, если говорить о Москве, не пользуется средствами, финансовыми ресурсами Фонда содействия реформированию ЖКХ. Что делает вся Россия практически, да, потому что это на самом деле в кризис оказался единственный источник для финансирования капитального ремонта и для сноса аварийного жилья и переселения граждан.
Это фонд Браверман, который возглавляет?
Нет, Браверман – это новый фонд содействия строительству, а это фонд, который возглавляет ЦИЦН. Константин Цицын, он создан был раньше, и он будет существовать еще весь следующий год, 2011 год, потом, значит, ну, как госкорпорация, к которым я очень негативно отношусь, но об этом я теперь говорю смело, после того, как сказал президент, нас уже, по крайней мере, двое. Вот, союзник очень хороший, да, потому что, когда я говорила о том, что неэффективно...
Напротив вас есть человек, который третий в вашей компании.
Правда? Ну, замечательно.
Правда, об этом я сказал еще пару лет назад, здесь же, в этой студии Москвы, за что я получил по башке потом на работе, но это не важно.
Ну, вот я тоже, так сказать, слышала высказывание в свой адрес о том, что я не понимаю важности сознания этого фонда. Но на самом деле он появился-то, знаете почему? Да потому что обязанность государства в статье 16 закона о приватизации присутствует. То есть забывшим наимодателям сохраняется обязанность производить капитальный ремонт. Не сказано только в какие сроки, но обязанность-то есть. И опять же, я была одна, вот я не просто так вам сказала про суды, да, но когда Верховный суд своим решением Пленума Верховного суда подтвердил это, да, сначала предварительно мне ответив, что да, все так, но мне стало легче. Мне стало легче, потому что когда приняли жилищный кодекс, очень сильно радовались главы местных муниципальных образований и говорили: смотрите, в жилищном кодексе написано, что собственник теперь отвечает за все. Да, за будущий ремонт будем отвечать мы, собственники, да. Но старые обязательства нужно выполнять, иначе доверие к такому государству понятно, какое будет у граждан. И вот вы понимаете, после этого начались иски в суды. Вот это как мальчиш плохиш, да? Эту информацию распространяла, естественно, на всех встречах, собраниях и так далее, в газетах. Мне говорили, ну, мало ли, что там Хованская говорит. Ну, сказала же Пленум Верховного суда. А люди начали выигрывать иски. А вот теперь представьте, что бы было, если бы все собственники приватизированных квартир обратились, в домах, которые нуждаются в ремонте, естественно, да, обратились бы с исками в суд.
Мечта.
Рухнули бы бюджеты муниципальных образований, и не только. Я не знаю, поэтому, или, может быть, частично поэтому, но был создан вот этот фонд, были выделены средства.
Не, ну, это благое дело, на самом деле.
Да, были выделены средства, 250 миллиардов. В общем, это, конечно, 1/10 от тех обязательств, которые надлежит выполнить государству, но, тем не менее, процесс пошел, он был запущен. Ну, многое мне что не нравится, потому что хорошая была идея, была высказана президентом, но потом был принят закон о фонде. И вот здесь сейчас у меня очередной цикл борьбы. Я думаю, что в очередной раз я проиграю на этом этапе. Я пытаюсь скорректировать закон о фонде в части условий, которые я считаю не то что неграмотными, а уже нанесшими вред гражданам.
Что вы имеете в виду?
А я вот имею, например, в виду условия об обязательности создания ТСЖ, то есть определенный процент к определенной дате, иначе денег вам ЦИЦН из фонда не даст.
Кстати, насчет ТСЖ. Вот я здесь не специалист, ну, совсем, но у меня, по рассказам моих друзей, потому что я читаю, это вижу, специально тема интересовалась, знаете, вот фоновое восприятие, что создание ТСЖ вместо экономии денег приводит к увеличению расходов.
Ну, если вы будете содержать своего бухгалтера, председателя правления, да, может быть, еще какие-то там структуры, то да, это достаточно накладно, да. Но ТСЖ – это ведь одна из трех возможных форм управления домом. Я вообще сторонница профессионального управления. Согласитесь, что далеко не в каждом доме, конечно, вот даже если там живет Борщевский, да, может не найтись специалиста в вашем доме, который хорошо знает, помимо того, что юридические знания у него есть определенные, то есть знает нормативную базу всю, он должен быть еще психологом, потому что с людьми надо уметь разговаривать. Он должен знать экономику дома, да, знать бухгалтерию.
Я бы сказал, что он должен вообще в инженерках разбираться. Он
знает, и вот это четвертое условие, спасибо, да. Значит, технические знания, техническими знаниями он должен обладать. Вот я, имея два образования, не смогу быть председателем грамотным ТСЖ, потому что у меня первое образование — Московский инженерно-физический институт, то есть я технарь, да, программист, а второе образование — юридическое. Но этого, как я вам сказала, недостаточно. Ну, с психологией умею общаться с людьми, слава богу.
Бухгалтерия, финансы.
Бухгалтерия. У меня нет этого образования. Значит, вот нужно еще получить дополнительные знания для того, чтобы претендовать на эту роль. Однако у нас на эту роль претендуют все, кому не лень. И вот здесь начинаются нарушения, и идут массовые жалобы. Более того, вцепившись в это место, иногда председатель ТСЖ не хочет оттуда уходить, потому что место теплое, ответственности практически никакой.
А бюджет никакой-никакой попилить можно.
О, еще как. Еще как. Потому что решение общего собрания обязательно для всех. И для вас, и для меня, и для любого собственника. И, к сожалению, к великому, законодательству сейчас жилищное, я имею в виду сейчас жилищный кодекс, устроен так, что любое решение общего собрания обязательно для всех собственников. То есть независимо от того, на обязательные расходы мы деньги планируем, либо на какие-то дополнительные такие замечательные улучшения.
Вазоны в подъездах.
Да. Понимаете, вот это неправильно. И это создает, кстати, проблему и для бюджетов, потому что за нанимателей, которые все-таки еще существуют, там 20% жилищного фонда остается неприватизированным. Да, есть люди, которые принципиально не хотят и иногда обоснованно не хотят приватизировать свое жилье. Ну, малоимущие боятся налога, боятся будущего капитального ремонта, о котором мы уже сказали, да, потому что это серьезная статья расхода. Нужно страховать свое жилье. Вот эти вот три составляющие, они, в общем-то, тянут на 2-3 пенсии месячных. И люди обоснованно не хотят. Да? Не хотят, значит, за них кто платит? Бюджет. А бюджет как платит? По тем ставкам и по тем нормативам, которые установлены нормативным документом городским. Ну так,
ТСЖ принимает решение больше, на большую сумму.
Да, совершенно верно. И что? Кто будет вот эту дельту доплачивать? То есть есть проблема и для муниципальных и субъектов федерации властей. Но, к сожалению, вот эти наши замечательные поправки, это одна из там сотни поправок, которые были приняты в первом чтении 3 года назад. Как говорят у нас, обещано в 3 года ждут, но 3 года-то уже прошло. Надо же, наконец,
знаете,
провести,
я думаю,
эти поправки.
Что, наши поправки – это чьи поправки?
Это поправки целого коллектива авторов, потому что это уже не проект Хованской. После принятия в первом чтении документ – это весь всей Думы. То есть после этого была создана рабочая группа, она завершила свою работу. Было это уже 2 года назад. Понимаете, там принимал участие и Крашенинников Павел Владимирович, председатель комитета, и целый ряд других специалистов. Усушка, утруска, но все равно очень большой блок поправок, ну, которые ну вот так нужны. Просто позарез, да, нужны. Потому что на эту же тему поступают все время письма граждан.
А почему, как вы думаете, не принимаются? И для бюджета здесь как бы убытка нет.
Убытка нет. Нет политической воли большинства. Нет отмашки.
Потом еще поговорим.
Да, нет отмашки сверху. Вот сейчас очередное пошло поручение из аппарата правительства, потому что я как раз указала на то, что 3 года уже второго чтения нет. Ну, посмотрим, может быть, что-то сдвинется с мертвой точки.
Галина Петровна, а не могу вас не спросить. Вы в теме по речнику и ваше понимание этой истории?
Ну, я слежу за этой ситуацией. Но они ко мне не обращались. Если Побутова я активно там действовала, пусть даже не на первых ролях, не в телевидении. Да,
для первых ролей на телевидении у нас есть специально обученные люди. Не надо.
И не нужно. Нужно людям помогать, действительно, подсказывать и так далее. Я многое что смогла подсказать, поддержать, посоветовать.
Вот по речнику-то простой вопрос, кто прав, кто не прав. Вот ваше мнение.
По речнику, вот мое ощущение, потому что я последний пакет документов просто не видела, да, так как ко мне не обращались. Мое ощущение такое, что за землю им должны были дать четко совершенно компенсацию. Потому что они землю получили не самозахватом, а на основании вполне конкретных документов, действовавшей на тот момент власти. Вот в отношении построек это уже другая история, потому что там планировались постройки такие, типа сараев, там, таких временных построек. Но они тоже подлежат, в общем-то, к приизъятию, они подлежат... Компенсация должна
быть. Меня в этой истории с речником, мы сейчас все ждем, какое там решение будет принято комиссии, которая создана. Вот. Но за всей этой историей стоит не только проблема речника, а проблема общероссийская, потому что бардак, который у нас был с законодательством как земельным, градостроительным, жилищным, так и с, ну, скажем так, безответственностью и легкодоступностью чиновников, которые подписывали документы последние 30 лет, у меня такое ощущение, что где ни копни, всюду начнутся какие-то вот такие... проблемы,
скажу больше, вот косвенным подтверждением того, что вы сказали, является то, что они ведь получали все ресурсы коммунальные, и вода была там, и электроэнергия, значит, кто-то подписывал эти бумаги, они платили налог, значит,
ну, да.
Все было нормально, то же самое было в Южном Бутово, они платили налог, пока московская власть сказала, стоп, не брать с них налог, выселять. Но там уже был беспредел, там очень много людей просто погибло в результате стрессовых ситуаций. Вы знаете об этом? Нет. В Южном Бутово? И проблема до конца не решена. Она все-таки сдвинулась с мертвой точки, да? То есть власти начали разговаривать вот так вот. Власти начали разговаривать с людьми.
Вы знаете, вот к вопросу о отъеме земель и недвижимости для госнадобностей. Вот я вам сейчас изложу свою точку зрения, а вы, соответственно, со мной либо поспорите, либо согласитесь. Ведь действительно, есть святая частная собственность.
Да.
Да? Никто не спорит.
Да.
С другой стороны, города растут. Объективно растут. Да. С этим тоже спорить невозможно. Я знаю один аэропорт, забыл, где он находится, который построен вокруг частного домика.
Япония.
В Японии, да?
Да.
Вот. Тоже знаете эту историю.
Да. Да?
Вот там доминанты частной собственности. Вместе мне очень понравился американский опыт. Там в одном из штатов изымали землю для строительства какой-то дороги. Значит, и один собственник уперся и продавать не хотел. А в цивилизованных странах нет нормы, позволяющей отбирать собственность. Там все-таки доминанта частная собственность. Как там нашли их расположение? Значит, ему предложили, условно говоря, за его домик 100 тысяч долларов. Он сказал, нет, 5 миллионов. Не меньше. И ему сказали, no question. И выкатили налог на его домик за последние 6 лет, исходя из стоимости 5 миллионов. Он сказал, все, 100 тысяч, забирайте.
Выпороли.
Да. Так вот, у нас в законе предусмотрена возможность изъятия по решению суда. Я сейчас не про Сочи. Сочи – это особый случай.
Нет, это особый случай.
Это особый случай.
Там свое законодательство, да.
Да, да. Я, значит, сразу просто оговариваюсь для всех, чтобы не про Сочи, чтобы Дмитрий Николаевич Казак не волновался.
Да.
Не о нем речь. Значит, по которому любую собственность, недвижимость, я имею в виду, можно изъять. При этом красивая фраза в Гражданском кодексе, что по согласованной цене, но дальше начинается по цене, которая будет установлена судом на основании рыночной оценки. Рыночной оценки. А рыночную оценку определяют эксперты. А потом есть такой маленький нормативный актик, в котором сказано, что допускается к рыночной оценке только те экспертные учреждения, которые аккредитованы при местной администрации. То есть, короче говоря, вы же понимаете, да? Вот позволит дать себе высокую рыночную оценку и потерять аккредитацию. То есть, по существу, что хотим, то и творим. К чему такой долгий рассказ? Вам, как человеку, связанным непосредственно с землей, с жилищем,
недвижимостью,
не кажется ли вам, что нам бы надо было бы просто принять решение о том, что изъятие недвижимости возможно только с согласия собственника. Точка. А вот дальше используют этот механизм налогообложения.
Да?
Объявляешь
да?
свою цену, бога ради, пожалуйста. Только налоги плати на недвижимость.
Ну, в первую очередь, надо все-таки пряник заинтересовать человека, да, вот как бы, а потом уже кнут вот ну, такой в виде налогообложения. Я согласна, я бы поддержала.
В моей концепции, вот, да, история с Южным Бутово была просто бы невозможна.
Невозможно.
Она просто бы не возникла.
Да.
А ведь это возникает сплошь и рядом. У нас люди сегодня строят за городом дом. Вот вроде бы деревня, дом построил. Потом бабах узнает, что оказывается, уже 5 лет назад утвержден план, который потом видоизменили немножко, по строительству дороги через этот поселок. Вы же понимаете, что при выкупе этого дома
человек потеряет очень сильно.
В десятки раз.
Да.
В десятки раз.
Это правда, да. Такие факты сейчас тоже.
Причем даже если у него будет застрахован это на миллионы, ему скажут, ну, мало ли, вы застраховали на миллион. А мы считаем, что это стоит вот столько.
Ну, вот, кстати, ограниченный круг экспертов, это как раз вот к Сочи больше относится, потому что я не помню такой нормы в отношении общего порядка изъятия. Меня больше волнует то, что пытаются неоднократно уже на моих глазах и на моем веку депутатском уже в Госдуме расширить перечень оснований,
Для изъятия.
Вот это страшновато.
Это мы после перерыва поговорим. В эфире программа «Дуралекс», и сегодня у меня в гостях Галина Петровна Хованская, депутат Государственной Думы. Еще раз добрый вечер. В эфире Михаил Борщевский, программа «Дуралекс». Сегодня в гостях Галина Петровна Хованская, член комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям. Галина Петровна, вы перед перерывом сказали о том, что есть попытки расширить перечень оснований для изъятия земель.
Да.
Поподробнее.
То есть хотелка губернатора может являться основанием для изъятия земельного участка. То есть если запланировано строительство дома в этом месте, это может явиться основанием для изъятия. Вот я категорически против таких изменений в законодательстве. Схема территориального планирования, на самом деле, в большинстве регионов пока еще отсутствует, потому что на это нужны деньги и нужны специалисты. Вот градостроитель, такая профессия есть, понимаете? Архитекторов у нас достаточно много, но это специфическая такая функция, и вот их у нас очень и очень мало. То есть грамотно спланировать город, да, в будущего, это очень сложно.
Хорошо, закончим с этой темой, перейдем к теме политической.
А очень хочется еще поговорить про управление жилищным фондом.
У меня сейчас более интересная тема. Для меня более интересная.
Ну, хорошо.
Как и почему вы оказались в «Справедливой России»?
Ну, вы, может быть, знаете историю моего вообще политического, вхождения в политическую как бы сферу. Я ведь была вообще 20 лет сотрудником от младшего до старшего в Академии наук, системный программист. И понимая, что от меня ничего ровным счетом не зависит, я достаточно была пассивна. И вот первые шаги в политику мои возникли тогда, когда я поняла, что от меня что-то может зависеть. Вот я участвовала в создании первого общества избирателей во Фрунзенском районе, центр Москвы. Я поддерживала с помощью своих коллег всех кандидатов в первый демократический моссовет, Верховный совет. Но сама тогда еще не баллотировалась.
Я думаю, что наши радиослушатели более-менее знают вашу биографию.
Да.
Давайте только уточним, что, по-моему, вы были, по-моему, членом «Яблока».
Да, я была в движении «Демократическая Россия», да. из которого потом родились три партии.
То есть вы всегда были там, что у нас неправильно называется, правый фланг.
Ну да, да, в общем, я всегда была в оппозиции. Сначала меня набили коммунисты.
Поэтому мой вопрос.
Да.
Почему «Справедливая Россия»?
После того, как изменилось законодательство, я напоминаю, что я всегда выдвигалась от москвичей в одномандатном округе. И, как правило, это север, северо-запад Москвы, это вот мои округа. Но последний созыв Думы, он исключил вообще такую возможность. И я была на перепутье. То есть либо уйти на преподавательскую деятельность, более активно ей заниматься, либо, ну, как бы принимать какие-то решения. И после очень серьезных бесед с Сергеем Михайловичем Мироновым, который меня убеждал, что стоять на обочине негоже, имея такой запас, в общем-то, и опыт, надо продолжать помогать людям, нужно заниматься законодательством.
Правильно ли я вас понимаю, что из возможных четырех вариантов, да, единая справедливая ЛДПР и КПРФ, для ваших правых убеждений, оппозиционных убеждений, да, справедливая оказалась наиболее подходящей?
Да, абсолютно точно. Мне в этой фракции комфортно.
Мы чуть-чуть, конечно, об этом поговорим.
Хорошо.
А вот теперь вопрос такой. Только попробуйте его сформулировать, так сказать, так, ну, назывными предложениями. А чем вам была несимпатична «Единая Россия»?
Она мне и была, и на сегодняшний день несимпатична, потому что это монополия на истину, это отсутствие дискуссии, это принятие документов, которые, ну, вот вызывают у меня протест, это блокирование документов с другой стороны, которые могли бы людям очень серьезно помочь решить их проблемы.
Там не только блокирование, там есть другая шутка, мне очень нравится.
Они просто не голосуют, иногда им неудобно голосовать.
Отклоняют. И через год-полтора вносят от своего имени.
С этим я тоже сталкивалась. Такие примеры у меня лично, вот, на моем опыте, как бы есть такие примеры. Ну, вы знаете, я вот как раз, в отличие от некоторых моих коллег, не возражала бы. Я говорю, слушайте, ну, возьмите все, только примите. Потому что это поможет людям.
Мне Геннадий Гудков, ваш коллега, как раз говорил о том же самом. Конечно, немножко обидно, но главное, чтобы дело сделано было.
А вы знаете, мне даже не обидно. Вот здесь у меня никаких комплексов нет. Потому что в итоге, в общем-то, я решу проблемы сотен людей, иногда тысячи, сотни тысяч людей. Скажут спасибо.
Коля вспомнил Гудкова, а он несколько месяцев сидел на вашем месте. Меня тогда поразило, и я не очень в это поверил, поэтому переспрошу у вас. Правда ли, что у вас в «Справедливой России» такая демократия развелась, что Миронов совсем не гарантированно может провести свое решение? Что Миронов может сказать налево, а там на совете партии или там в совете фракции вы примете решение направо, и Миронов как-то это спокойно воспринимает.
Вы знаете... Но он нормальный, адекватный человек, он воспринимает аргументы. Если ему мы доказываем, что как бы это нехорошо, надо голосовать по-другому, какие проблемы? Нет, нет, вот с Сергеем Михайловичем этих проблем у меня нет.
То есть он не считает, что «Справедливая Россия» – это не место для дискуссий?
Нет, не считает. Более того, у меня есть один пример, когда он лично просил меня проголосовать за один законопроект, поддержать. Речь шла о поправках Конституции. Я сказал, что этого сделать не могу. Руководствуясь положением о фракции, я просто не приму участие в голосовании, о чем я предупреждаю заранее. Вот все.
И чего я последствия
кинули? Ничего, никаких. Прекрасные отношения, понимание полное. В общем, пока у меня никаких проблем с этим нет.
Кстати, за новый праздник, День Крещения Руси, голосовали?
Ну, ей-богу, я даже не помню. Извините, пожалуйста.
Прощаю.
Да.
Хорошо. Прервемся на секундочку с вашей политическими вашими взглядами, представьте себе, что на полчаса вы президент Российской Федерации, и у вас есть время подписать 3 указа. О чем эти указы будут?
3 указа? Ну, вы знаете, может быть, это звучит мелко, но это касается практически 60% населения Российской Федерации об усилении адресной помощи, о принятии на федеральном уровне закона о том, что доля расходов семей на жилищные и коммунальные услуги, поверьте мне, это важно действительно для 60% населения, не будет превышать 10% от их дохода, так как это сейчас только в Москве.
Окей, договорились. Первый указ социально-жилищный.
Ориентированный, да.
Да, второй. Отвлекитесь от своей темы. ТСЖ, ЖКХ.
Очень сложно, понимаете, я в ней живу.
Воспарите.
Я в ней существую.
Всего осталось вас... быть президентом 20 минут.
Ну, вы знаете, все-таки... Вот я не знаю, что делать с судебной системой. Все-таки она... Это страшная история, потому что нет этой независимости, которую хочется видеть. Особенно, когда идет речь о районном звене, городском звене, ну, по Москве я имею в виду, да.
Вот второй это... указ о достижении реальной независимости судебной
системы. Да, да.
Механизм как... сейчас не обсуждаем.
Да, не обсуждаем, ну, вот как идея.
И за последние 10 минут президентства?
За последние 10 минут президентства... Вы знаете, малый бизнес, реальная поддержка, а не декларируемая пока.
Понял.
Прекращение давления на эту структуру, на которую мы можем опереться. Это фундамент, мне кажется, общества.
Срок вашего президентства закончился. Я все три указа ваши визирую.
Скажите мне, пожалуйста. Счастье быстро, да.
Скажите мне, пожалуйста. Значит, по гражданской специальности я так понял, что вы технарь по системе программист, то есть компьютерщик.
Ну, и я еще и юрист теперь.
Вот, а вот об этом вопрос. А когда вы пошли за юридическим образованием?
А вы знаете, когда меня впервые избрали в Московскую городскую думу, это 93-й год, первый созыв думы, я поняла, что мне недостаточно тех знаний, даже той логики, да, которой как бы владеешь, когда программируешь, хотя это отчасти программирование, то, чем мы с вами занимаемся, когда пишем законодательный акт. И я пошла не потому, что мне нужен был диплом и корочки, а потому, что мне это теперь помогает.
То есть вы поняли, что недостаточно быть просто демократом и депутатом, надо еще быть специалистом.
Да, я училась,
а что вы закончили?
Для себя. Это государственный университет.
МГУ?
Нет. Академия есть такая. Ну,
Юр-академия?
Да, сейчас там немножко изменилось название, я вам точно скажу параметры. Но диплом качественный, преподаватели были очень хорошие, за что им большое спасибо.
А теперь немножко лирики. О чем вы мечтали, когда вам было 25 лет?
25 лет? Вы знаете, я уже была замужем, у меня уже родилась дочь.
О чем вы мечтали? Я понимаю, что вы намекаете на то, что нормальная женщина мечтает выйти замуж, но вы эту мечту уже реализовала.
Да, очень рано, 18 лет.
Так о чем вы мечтали, когда 25 лет? Когда уже вышли замуж?
Знаете, если честно, я хотела, чтобы у меня все было нормально с ребенком, и очень хотелось вернуться на работу. У меня была очень интересная работа, системное программирование, первая операционная система, такая романтика. Не физики, лирики, но что-то в этом роде. Потому что у нас были ночные дежурства. Мне было очень приятно, когда я находила какую-то ошибку. Да, это просто было замечательно.
Никаких мечтаний, связанных, так сказать, там, с рассветом демократии в России.
О, тогда это было еще очень... Да, это было рано.
А песни Галича дома были?
Были, конечно. Все было.
А «Радио Свобода», «Радио Голос Америки» на кухне по спидоле слушали?
Да, конечно, конечно. Понятно.
А теперь вопрос совсем не по вашей специальности. Я не случайно вас спросил про то, о чем мечтали в 25.
Угу.
Меня в последнее время очень стала беспокоить ситуация с нашей молодежью сегодня в России.
Угу.
Я обратил внимание на то, что среди экстремистов, осужденных судом, среди террористов, выявленных, убитых или осужденных, очень доминирующее количество молодые люди до 30 лет, доминирующее количество. Потом подумал о том, что у нас в стране, в общем, как-то я не вижу молодежной политики.
Соглашусь, пожалуй, да.
Именно как политики, да. Мы можем еще даже говорить о промышленной политике, там удачно, неудачно, она есть, да? Бесспорно, есть внешняя политика, бесспорно, есть внутренняя политика. Но вот молодежной политики что-то как-то я не наблюдаю. И вы в Госдуме все-таки вы слышите, какие законопроекты проходят, о чем люди, сказать, депутаты, как бы народные избранники говорят. Там эта тема вообще обсуждается?
Вы знаете, в отличие от моей ситуации, у нас нет в Думе комитета по жилищной политике, хотя такой же есть в Совете Федерации. Ну, видимо, проблема-то не очень важная, жилье так где-то, между прочим. У нас есть комитет по молодежной политике. Вот его законодательных инициатив я не помню. Их или нет, или почти нет. То есть, мне кажется, что без этого комитета можно было бы обойтись, объединив его с комитетом о ветеранах, например. Не чувствую я никакой инициативы в этом направлении абсолютно. Но, к сожалению, всем заниматься нельзя, хотя эта проблема меня тоже волнует.
Спекулятивный вопрос. А кто, по-вашему, будет президентом России в 2012 году?
Кто будет или кого бы я хотела видеть?
Давайте, кто будет, а потом, кого бы вы хотели видеть?
Нет, я лучше скажу, кого бы я хотела видеть.
Давайте, кого бы вы хотели видеть.
Я хотела бы Дмитрия Анатольевича видеть Медведева президентом России.
Опа.
Да, вот так.
А давайте поговорим на эту тему.
Давайте.
Поскольку, как бы, мне он человек не чужой, потому что 4 года назад, точнее, не 4, а 2,5 года назад, я был одним из тех четверых, кто его выдвигал, то, как бы, несу моральную ответственность.
Но если серьезно, я вам могу сказать, если серьезно, что по его инициативам я только по двум либо не голосовала, либо голосовала против.
Ну, изменение Конституции.
Да, изменение Конституции. И вот последний закон, по которому хотела бы с вами потом поподробнее еще поговорить, он касается как раз земельных участков, изъятых фондом Бравермана, и дальнейшее распределение этих земельных участков. Мне кажется, что проект был сделан некорректно, о чем я сказала президентству. Но это мое мнение.
Это был президентский законопроект?
Да.
Президентский, да.
Вот. Ну, здесь надо обсуждать, потому что... Нет, это правительство, по-моему, правительство вносило.
Тема правительства, не президентская.
Да, да, правительство вносило. То есть они представляют юридических лиц, кому можно передать в частную собственность изъятые земельные участки. Причем-то сделано было без изменений в земельный кодекс. Но это отдельная тема, это, там да, тонкий вопрос.
Это техническая тема уже.
Тонкий вопрос. А вот остальные инициативы...
А чем вам нравится,
А вы знаете, вот все его последние не только инициативы, но и высказывания, они мне... как бы отвечают моему внутреннему состоянию, вот так скажем. Я их даже перечислять не буду.
То, что
вы их знаете не хуже меня.
Из разных поколений.
Ну и что же?
Нет, я скажу, что я снял шляпу, когда Медведев ко дню политзаключенных сделал заявление по сталинизму.
Да,
вот.
Да.
Я был очень обрадован, когда Путин по Катыни, говоря, сказал о сталинских политических преступлениях.
Да.
Вот, интервью Медведева 8 мая «Известиям». То есть, короче говоря, я надеюсь, что вот этот тандем, а тут явный тандем в отношении, так сказать, Сталина, все-таки промоет, наконец, мозги российскому населению,
будем
чтобы оно понимало, что у нас в истории был свой вампир, свой людоед.
Да, да.
Вот, а хорошо, ну а еще, чем он вам нравится? Потому что многие сейчас его
поругивают. Стиль мне симпатичен, даже стиль поведения мне больше импонирует, чем... стиль предыдущих президентов, так скажем.
Хорошо. А вы же можете оказаться в таком положении между Ссылой и Харибдой.
Ну, что
вы, как сейчас провели в России, по идее, наверное, будете поддерживать кандидатуру либо Миронова, либо партии «Справедливая Россия», которая будет выдвигаться в 2012 году наверняка, потому что я голову даю на отсечение, что в 2012 году «Справедливая Россия» не будет поддерживать ту кандидатуру, которая будет поддерживать «Единая Россия». Просто по определению не будет. А вам нравится Медведев, а вам предлагается выбор между Медведевым и Мироновым. Что делать будете?
Ну, я думаю, такого выбора не будет. Я так думаю. Сергей Михайлович очень эффективен сейчас стал. Я вообще вот слежу за ним много лет уже, да. Я помню его первые высказывания, там где-то были наивные, вызывающие иногда недоумение. А сейчас он очень стал грамотным политиком, достаточно профессиональным.
Он, по-моему, за последние 3 месяца...
Вырос очень здорово.
За последние 3-4 месяца мы просто узнали совершенно другого Миронова.
Да,
просто
он
просто
вырос очень здорово. Понимаете, я вот мне с ним легко общаться, потому что он меня понимает, и я только начинаю фразу, он говорит, ага, все понятно, ладно, поддерживаем, все.
У меня, когда Миронов был здесь в студии, у школы мы о нем заговорили, у меня очень всегда как-то до того, что мы с ним познакомились, до того, что он ко мне пришел в студию, меня как-то вызывало такую легкую улыбку 5 высших образований. Ну и, естественно, я ехидно его спросил, так сказать, об этом. Вот. Но когда он мне, радиослушателям, рассказал, как он их получал и для чего, вот как ваше юридическое было мотивировано потребностью, так и его все высшие образования были мотивированы потребностью на тот момент времени.
Да.
И как-то я что-то зауважал его очень сильно за вот такую неленность и неленивость.
А это тяжело, между прочим, если ты реальный депутат, конкретно работаешь, а не так числишься и не приходишь только в день зарплаты. Это сложно, это тяжело.
Задам вопрос, на который вряд ли у вас есть экспертный ответ, а вот чисто по-человечески. Я никогда об этом никого не спрашивал. Ну, что-то у нас с вами много общего, поэтому задаю вопрос вам, ища ответ сам. Почему так много людей голосуют за «Единую Россию»? Причем людей нашего с вами круга, вот даже так скажем.
Эти люди делятся на целый ряд категорий, это первое. Значит, есть люди, которые голосуют, потому что им сказали, что так надо. Есть категория, которая всегда голосовала по привычке за начальников. Да? И есть колоссальный процент фальсификации результатов. Знаете почему? Вот моя инициатива последняя, которая, видимо, обретет уже вид проекта, законодательного какого-то акта. Дело в том, что чем меньше народу приходит на выборы, тем больше поле для фальсификации.
Тем больше вброс.
Тем больше вброс.
Возможность вброса, да.
Вот. Поэтому искажаются результаты. Это первое. Как можно это дело поймать? Вот после длительного анализа ситуации я поняла, что мы можем единственным способом вычислить эти вбросы, если человек, который не пришел на выборы, но увидел себя в списке проголосовавших, один из десяти пусть, но он скажет, а я не голосовал.
Не отменяется весь участок?
Ну, если таких людей будет несколько хотя бы, да, это тема для того, чтобы поставить вопрос о проверке.
Галина Петровна, извините, наивно.
Нет.
Наивно. Я вам предложу гораздо более действенный способ.
Что-то «Единая Россия» испугалась этой инициативы.
Я вам предложу гораздо более действенный способ. Просто стопроцентный.
Так.
Сколько у нас страниц в паспорте?
Не помню.
Много.
Много, да. Больше двух, как
много.
Говорят, чук-чук.
Занято у нас, ну, первая страница, понятно, да. Страница с пропиской, то бишь с регистрацией,
да.
Семейное положение, дети, четыре.
Так.
Остальные все страницы всю жизнь свободны, да?
Угу.
Выборы у нас теперь с вами будут раз в пять лет.
Да.
Значит, а если в паспорте, когда я прихожу на выборный участок, я даю паспорт, правильно? Меня сверяют его со списком. Обязанность комиссии поставить в паспорте маленький штампик, как в загранпаспорте, когда мы пересекаем границу. Вот такой вот штампик. Да?
Закон нужно принять, а то это будет...
Сейчас. Конечно, закон надо принять. Мы же сейчас с вами говорим о делегас ферен, так сказать,
да,
о возможности.
Да.
Поставить такой штампик. И все. Потому что моментально, не для проверки того, голосовал ты, сволочь, или не голосовал, а для проверки того, что если кто-то после этого обнаруживает себя в списках, в вашем варианте, ему говорят, так вы же были. А тут, а где в моем в паспорте штамп? Как квитанция, понимаете, да?
Ну, поняла, да. Да, вот. Это хорошая идея.
Вот и все.
Хорошая
идея. И все моментально закончится. Потому что, когда вы сказали фальсификация выборов, я начал качать головой, поскольку я говорил со специалистом, ну, сейчас передо мной сидит специалист, системщик. Но мне компьютерщики сказали, что газ выборы, вот эта электронная система, ну, максимум 3-4% можно сфальсифицировать.
Да.
Максимум 3-4%. 3-4% погоды не делают. Понимаете, когда бы там делили 48 против 48, как, ну, выборы президента на Украине, там 3-4% имеют
значение. Нет, ну, по Москве 5% я допускала всегда, ну, чтобы на 20% исказить
вот.
Результат, это было
значит,
уже
вот
чересчур.
Я поэтому и не очень верю-то в то, что при том, каких наблюдателей выставили коммунисты и, кстати говоря, «Справедливая
да.
Россия», я не очень верю, что вбросы были по 20-30%.
Вбросы были на глазах у наблюдателей, и ничего нельзя было сделать. И как сложно, нам потом говорят... А у вас же нет исков в судах, а у вас же нет доказательств. А вы попробуйте их добудьте, когда, как только ты открываешь рот, тебе говорят, все, ты больше не член комиссии. Мы вот принимаем тут решение и исключаем тебя, потому что ты нарушаешь порядок проведения.
Спорить изволите. Ну, поскольку вы депутат, а я нет, то вот вам я подсказал идею, как изменить выборное
законодательство. Хорошо.
Будем считать, что наша беседа имела сегодня практическую пользу. Для меня, с точки зрения понимания, что у нас происходит в ЖКХ, в ТЦЖ и в прочих неприятных аббревиатурах из трех букв. Вообще, слушайте, как три буквы, так неприятности, да?
Это точно.
Вот. Я благодарю Галину Петровну Хованскую, которая была сегодня гостем программы «Дуралекс». Вел программу Михаил Борщевский. Всего доброго.